Дорогие братья и сестры, наше собрание подходит к концу. Мы сегодня слышали с разных сторон темы, касающиеся жатвы, и в буквальном смысле жатву, которую мы вот наблюдаем, вот физическая жатва, и вот витриной для этого служит вот эта скромная витрина. Вот. И в духовном плане тоже слышали многое. Действительно, Господь приготовил жатву, которая скоро совершится, когда будет пожата земля. Не колоски на полях, а люди, души человеческие. И там уже потом будут отделены плоды от соломы. И Слово Божие так и говорит, что солому, пшеницу соберите в житницу, а солому в огонь бросьте. Это в свое время еще Иоанн Креститель проповедовал. Сегодня мы являемся свидетелями верности Божьей. Я прочитаю из книги Деяний апостолов, 14 глава, отрывок 16-17 стих. Который, это о Господе говорится, в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Друзья, Бог не переставал и не перестает свидетельствовать о себе. И это свидетельство оригинальное, такое доступное всем людям абсолютно. Три раза в день желательно покушать. Медики многим рекомендуют 5 раз покушать в день. Понемножку, но 5. Ну, во всяком случае, 3. Хотя бы 2. Но не забывает человек об этом. И Бог всегда, каждый раз, когда человек протягивает руку, берет кусок хлеба, свидетельствует о себе выращенный хлеб. И человек пользуется им. Хотя этого свидетельства подавляющее большинство людей и не замечают. Едят хлеб и не благодарят. И остаются так. А Бог не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Как это правильно было 2000 лет тому назад? Как это правильно сегодня? Ничего не изменилось. В вопросе аппетита, в вопросе пищи люди не поменялись. Всем хочется кушать и обязательно кушать. А если не будешь этим заниматься, беда будет, просто перестанешь существовать. И вот я хотел отметить со стороны Божьей абсолютная верность. Когда апостол Павел произносил эти слова, уже 4000 лет Бог продолжал свидетельствовать о себе всем людям. Каким людям? А вот здесь выше написано, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Люди ходят своими путями, спиной повернулись к Богу. Некоторые безумцы заявляют, что его вообще не существует. А Бог продолжает свидетельствовать о себе, посылая нам хлеб и радость от этого. Вот интересно все-таки, если бы Бог поступал так, как мы поступаем, беда нам была бы, а Бог не таков. Он любит людей, которые ходят своими путями, которые делают, что им нравится. И Бог все равно милость над ними проявляет и продолжает свидетельствовать. Друзья, в свое время это свидетельство предстанет перед человеком на суд. Бог скажет, если человек и не хотел, не верил, Бог скажет, я тебе свидетельствовал. Свидетельство, удостоверение тебе давал. Каждый день ты по несколько раз держал в руках кусок хлеба. И это свидетельство. И слава Богу, что он остается верным. Друзья, со стороны Божьей верность в этом вопросе. 6000 лет. Земля дает плод свой, в свое время дает. Больше, меньше, это другое дело. Меня вчера позвала соседка. Говорит, слушай, я немножко аж испугалась. Я говорю, а что такое? Не знаю, что случилось с моим огородом, но за всю свою жизнь картошки такой еще не выкапывала. Она срубила там деревья, посадила картофель. Вот. И показывает мне вот такие, ну, величиной с крысу хорошую, вот такие здоровенные, картошка. Говорит, весом 800 грамм, килограмм. Искала на всем огороде маленькую картофелину, не нашла ни одной. И что в моей жизни такого не было. Так переживала, будет ли вообще урожай, так пекло. А вот, вот ты же, надо же такое. И мне говорит, аж страшно. Как это у меня такое получилось? В жизни никогда такой урожай не снимала. Такие громадные. И она мне показала, так, на расстоянии метров пяти. Я сам, ну, такой, знаете, дыня маленькая вроде, или что-то такое. Вот, вот такое. Урожай такой. И я так подумал, да, говорю, правда. И народная пословица хорошая есть. Не просить у Бога дождю, а просить урожаю. И Бог посылает урожай там, где люди, кажется, вот, вот пекло, так пекло. Что не будет? Друзья, Бог продолжает свое свидетельствовать о себе. Он может и в сильную жару дать урожай, он может и в сильный дождь дать урожай, а может быть и без того, и без особой жары или особых дождей вроде ничего не должно быть, а оно есть, и слава Богу. Это я хочу подчеркнуть, друзья, со стороны Божьей так. А вот давайте прочитаем со стороны человека, как бывает. Я читаю Евангелие от Луки, 13 глава, 6 стих. «И сказал сию притчу, некто имел виноградники своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Друзья, а вот вторая сторона. Бог продолжает свидетельствовать о своей верности людям, а люди вот бывают подобны этой смоковнице. Друзья, что такое смоковница? В конце собрания, может быть, кто-то не видел, подойдете вот сюда к кафедре. Вот, вот эта веточка, вот эта смоковница называется. У нас она называется инжир. И на ней плоды есть. Правда, она привяла, 3 дня тому назад я ее срезал. Вот, и старался так, чтобы и плоды на ней остались. Но бывает, тут дети когда стояли, смоковницу вот такую большую, как типа груши, небольшой груши. Вот, очень вкусные, очень вкусные. Продают там, по-моему, по 20 гривен килограмм. Вот, ну, такая вкусность, что вообще, вот. Вот эта смоковница приносит плоды. Вообще, это удивительное дерево, я о нем прочитал. 10 месяцев в году плодоносит. 3 волны урожая. Первая ранняя, вторая и третья волна. Вот 3 урожая, и каждый вот это период из 3, он, смоквы немножко отличается друг от друга. Вот. Но все, и первые, и вторые, и третьи, очень вкусные, очень сладкие, очень полезные. И люди, которые там живут, пользуются ими и не жалеют. Можно вообще ничего не иметь, мне кажется так, и одними смоквами питаться, и все в порядке будет. Потому что сладкое такое сильное и питательное. И вот эти смоквы, она, интересно, что она начинает плодоносить, еще листьев нет. Листьев нет, а уже растут вот эти плодики такие вылазят. А потом появляются листья уже. И вот так и в течение 10 месяцев. Друзья, это интересно нам бы такое. Но у нас, правда, 6 месяцев тепло, ну, условно говорим. И в нас она не сможет жить. В Крыму, там на южном берегу, растет. И неплохо растет, и очень вкусная смоковница. И вот... Христос, зная о свойствах этого дерева, когда-то привел пример и сказал так, вот один хозяин какой-то, который наемных рабочих имел, садовника имел. Вот он ходил по своему саду, подходит к садовнику и смотрит на эту смоковницу и первый раз за 3 года говорит, я третий год прихожу, а на ней никакого плода нет. На смоковницу это не похоже, друзья. Смоковница... 10 месяцев в году обвешана плодами. А эта смоковница, с виду на расстоянии, смотришь, вроде ничего, зеленая. Она вообще так напоминает чем-то грецкий орех. Вот такая раскидистая, крупные листья. Вот. И усеяна вся вот этими смоквами. И он говорит, сруби ее. Уже поступил приказ. Смоковница, для смоковницы непозволительная роскошь находиться в винограднике, а там земля очень ценится, каждый клочочек, каждый квадратный метр должен быть что-то посажен, должен приносить пользу хозяину. А тут вдруг 3 года стоит такое дерево громадное, вот, может быть, вот до того купола вот такое, раскидистое, пышное, такое красивое, а пользы-то с него никакого нет, никакой пользы нет. Нужен плод, смоковница растет не ради листьев, растет ради плода, и вот он приходит и говорит, сруби ее, посадим другую, которая будет приносить. У хозяина нет лишнего места, сколько вот так занимать бесплодная смоковница. Друзья, это уже другое. И это иносказанием этот Христос хотел сказать и тем людям, которые в его винограднике находятся. Хотели они, не хотели, но они находятся на Божьей земле. Они пользуются солнечными лучами, они пользуются водою с неба и из родников. Вот все Бог проявил верность. И хочет такой верности от человека. И если ты живешь в Божьем винограднике, в Божьем саду, живешь там. Ты говоришь, да я своими руками зарабатываю, я стараюсь, я мозолями своими. Да, но если бы дождик не пошел и солнышко не посветило, то твои мозоли остались бы тебе. С мозолями, друзья, не наешься мозолей, они толку с них мало. Вот, как бы ни старался, мозолей в пищу не годятся. А вот плоды, плоды нужны. И вот в данном случае он и говорит, что сруби ее. Я обратил внимание, что эта тема проходит через все Евангелие. И вот в Евангелии от Луки, тут же тоже, Иоанн Креститель эту тему затрагивал. Я прочитаю из 3 главы Евангелия от Луки один отрывочек, 7 стих. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, тоже видите плоды, и не думайте говорить о себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Друзья, интересно тоже, 2000 лет тому назад народ был сознательный. И когда Иоанн проповедовал это и говорил, что уже секира при корне лежит, приготовленная секира, понимаете, что это такое? Несколько взмахов и жизни нет, и все. И народ устрашился и говорит, а что же нам делать? Это извечный вопрос. Старый вопрос, что делать, что же делать? И я обратил внимание, что и в других местах подобное есть написано. Вот Евангелие от Иоанна в 6 главе, это уже слова Христа. Христос говорит так, 6 глава, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему, что же нам делать, чтобы творить дела Божьи. Тоже вопрос, что делать. Друзья, обратите внимание, Христос говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Этими словами он не говорил, что вообще не заботьтесь о том, чтобы картошку вырастить или помидоры. Нет. Но старайтесь, чтобы было равновесие. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, сходящим из уст Божьих. То есть заботьтесь и о том, и о другом. А если только о хлебе, а если только о земном, беда тебе будет, человек. Потому что раньше или позже другая жатва настанет, а там вот эти уже помидоры не помогут. Вот, что же делать? И вот Христос дает ответ. Что же делать? Первое, смотрите, удивительный ответ. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Друзья, Христос не посылает их, а ну давайте трудиться, идите то делайте. Первый шаг, который человек должен сделать в винограднике Господнем, это не то, что трудиться. Давайте вот пришел человек в церковь, ты должен трудиться, может сегодня, после того, как мы прослушали собрание, что здесь только и призывают, должны трудиться. Да, трудиться надо. Но есть законное подвязание, законный труд, а есть незаконный труд, совершенно. Нужно его оформить, этот труд. И он начинается обязательно с первого шага. Без этого первого шага все остальные труды пользы никакой не принесут. Если человек придет в молитвенный дом и скажет, давайте я буду трудиться здесь, давайте я буду с вами в поездки ездить, давайте я буду таскать здесь мусор, убирать там и все, я буду при церкви работать. Будет ему польза? Не будет, друзья, пользы, не будет. Почему? Потому что первый шаг надо сделать. Какой? Христос сказал, вот дело Божие, которое ты должен сделать. Это самое первое, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Друзья, без этой веры, без этого шага первичного, все остальное перечеркивается, оно недействительно, как бы человек ни старался. Это Божье такое установление. Все начинается с веры. А без веры написано, Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть. Вот это с этого начинается, друзья. И вот когда человек делает этот первый шаг, за ним следует второй шаг, третий шаг. Вот так у Бога порядок. Не получается так, что мы грушу закопали, вот груша сразу начали груши вылазить из земли. Нет, такого не бывает. Сначала росток, дерево, а потом цветение, а потом и плоды. И у Бога тоже такой порядок есть. Начинается все с веры. А если веры в человека нет, то все остальные подвязания, они незаконные. И еще, и второй шаг, прочитаю, который Бог хочет от того человека, который хочет трудиться. Считаю Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих. После проповеди Петра в день Пятидесятницы, вот так вот последняя фраза из его проповеди, 36 стих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Друзья, какие я удивляюсь, какие сознательные, благоразумные люди в Израиле. Как только апостол, так как только Иоанн Креститель, говорят там какие-то угрозы, предупреждения о том, что грядет, они говорят, а что делать? Давай, что делать? Дай нам совет. И вот они, эти люди тоже услышали проповедь Петра, поняли, что они наделали не то, что надо, подчинились начальникам, распяли Христа. Что делать теперь? Какой выход с этого положения? Есть ли выход или нам придется отвечать? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. Друзья, смотрите, люди не просто задают, а что делать, что же делать, а принимают сразу решение. У них вопрос серьезный, они восприняли проповедь Петра очень серьезно. Они поняли, что за этим стоит, что это посланник Божий. И он говорит не свои слова, он предупреждает о том, что ожидает их. И вот такая огромная толпа, а я думаю, там было 5000-6, наверное, на площади, которые собрались, когда услышали шум с неба и так дальше. Ну, это в день Пятидесятницы было, когда, кто читает Евангелие, тот знает, что там было. Вот. И вот Петр проповедует, и эти люди слушают, уже не обращают внимания на то, что там шум с неба был, что там языки как бы разделяющие почили. Они говорят иными языками, апостолами, им это уже не интересно, а что интересно, а что с нами будет? Вы с Богом имеете дела, мы, а что с нами будет? А что нам надо делать? Может быть, пойти в церковь, может быть, там понести пудовую свечку, может быть, там поклонов 200, 300, 500 отбить, может быть, пешком сходить в лавру куда-нибудь. Что делать? Что делать? Я тоже не хочу погибать. Я тоже чувствую, секира возле корней, возле ног моих лежит, и может и конец быстро наступить. Что делать? Как выйти из положения? И апостол Павел, будучи движим Духом Святым, дает им совет. После того, как надо веровать, уверовали они. Он говорит, да, Бог говорит. И говорят, что делать? Покайтесь и докрестится каждый из вас. Друзья, вот такой порядок у Бога, и другого порядка нет. Я еще прочитаю одно удивительное место, мы будем молиться сейчас, друзья. Оно записано в 115-м псалме. Очень удивительное место, я его всю жизнь сколько, как верующий уже, а все равно не перестаю удивляться коротенькому стишку, который здесь написанный. Третий стих, 115:3. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Друзья, если бы нам задали такой вопрос, если бы перечислили, вот действительно перечисляли сегодня больше, чем полсобрания, что Бог сделал, и вот это доказательство, и то, и в мире, и здоровье мы и ходим, и слава Богу, мирное небо, все Бог делает, Бог дал нам все. А теперь возникает вопрос, естественный вопрос, а чем я возблагодарю Бога? Что я должен сделать? Это любой человек здравый должен задать вопрос самому себе, что же сделать? И вы знаете, какой удивительный ответ. Если бы по-нашему, по-человечески сказать бы, давайте построим Богу храм, давайте сделаем там какое-то особое служение, давайте вот что-то такое сделать, чтобы Бога отблагодарить, что-то нужно сделать, вот действительно Его благодеяния, числа им нет, и они очень, очень полезны для нас, и без них мы бы просто не смогли существовать. И слышим ответ, библейский ответ не такой, как у человека. «Чашу спасения приму, имя Господне призову, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Друзья, вот смотрите, Бог благодеяние. У нас возникает вопрос, что же делать за эти благодеяния? И мы слышим ответ, «Чашу спасения приму». Друзья, никакой логики вроде нет, а в то же время божественная логика есть. Какая логика? Друзья, помимо всех благодеяний, пищевых вот таких вот этих, гастрономических всяких, которые Бог окружает нас, у Него есть самое главное благодеяние. Он Сына Своего отдал нам. Не груши, помидоры, гарбузы, не. Он Сына Своего не пощадил. И вот этому человеку, который ходит собственными путями, Сына отдал в жертву умилостивления за грехи наши. И если ты и храм построишь, если ты, может быть, там и паломничество совершишь в святые места там, или еще что-нибудь, или пожертвуешь большую сумму денег, это, в принципе, и неплохо, когда человек так делает. Но Сына Божия, который пострадал за грехи наши, который умер за грехи наши, не почтишь, как написано в Псалме 2, почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас. Если ты отвернешься от Него, от креста, на котором Он висел, и будешь там стараться угождать Богу, ноль цена твоему труду, твоим подвигам, ничего не стоит. Чем воздать мы можем Господу? Самое первое, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, Сына Божия, а потом покаялись бы и получили жизнь вечную. Вот такой порядок у Бога, друзья. И это единственное, других путей нет. Люди придумывают себе множество различных занятий и успокаивают свою совесть, стоя вот то-то, то-то. Я слышал об одном человеке, очень такой богатый человек в Харькове, он из таких бандитского сословия, я скажу, сегодня этим занимается. И он считает, что Богу он сделал одолжение, отвалил там несколько миллионов из своих ворованных денег на постройку храмов. Золотом там украсили и все, и прочее, и прочее. Несколько человек, я уже слышал, такие. Вот. И они считают, что, о, я сделал все. Я несколько миллионов отдал Богу. И все, и теперь Бог должен быть доволен. Безумец, он не знает, что твои ворованные миллионы, это не твои миллионы. И для того, чтобы ты, Бог, угодить надо, начни с первого. По-божьему поступи, уверуй, что Он есть. Покайся перед Ним, оставь свои грязные дела, и этим ты Богу угодишь, а не тем, что ты миллионы будешь ворованные отваливать, отдавать как бы Богу. Бог не нуждается в этих делах. Сын мой, сердце мое отдай. И когда ты отдашь сердце, то ты не будешь думать, что делать там, какие там подвиги делать. Это сердце уже внутри. Бог будет, и Он будет изнутри говорить тебе, что нужно делать. Уже потом пойдут дела. Плоды, плоды. Еще, друзья, есть в Откровении интересное место тоже. Оно обычно читается на погребении, а я прочитаю сегодня. 14 глава Откровения, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, так говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». А потом слова жатвы. Друзья, смотрите, «блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Удивительную картину я каждый раз себе представляю, друзья. Когда закончится наша жизнь, когда секира будет приведена в действие, и каждый человек, верующий, да и неверующий, думаю, обязательно неверующий, верующий, все, которые жили на этой земле, вот, они предстанут пред Богом. И так написано, это же такое слово Божие, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Я себе так представляю, идет человек к престолу Божьему, а за ним идут дела его. Правда, интересно? Но обязательно так будет, друзья, раз в Библии моей написано так, значит, так и будет. Идет человек, и за ним идут его дела, хорошие или худые, неважно. Идут. И вот ты, когда придешь пред престолом Божьим, некоторые люди, я часто беседовал, говорят, а что, за что Бог меня будет судить? Я все, у меня в порядке, и то хорошо. Друзья, и надо бы сказать такому человеку, а ну повернись, ты сейчас не видишь, а когда пред Богом предстанешь, ты повернешься, а за тобой вереница дел. Маленькие дела, или вот целая вереница тоже идут за тобою, и не отвяжешься ты от них, не побежишь от них. Не попросишь их, не умилостивишь, отстаньте, там разные дела. Я с одной женщиной беседовал недавно, она говорит, Богу мне не за что судить, я готова хоть сегодня в рай, прямо в рай. Я говорю, и что? И ничего не надо больше, ничего не надо говорить, я все, я готова сейчас. А вы верите в Бога? Конечно, верю, а кто сейчас не верит? Верю, конечно. А как вас совесть не судит? Нет, не судит. А почему? Как? Я со всеми ничего, стараюсь жить мирно, тихо, и людям стараюсь делать добро, все, у Бога проблем нет. И мне нужно было сказать, так тихенько кажу, женщина, вы извините, а вы аборты делали? Конечно, делала, а как же? Где ваши дети? Говорит, нема. А аборты делала. И вы с этими, вы знаете, вы пойдете к Богу с вашими абортами. Они за вами будут идти. И вы будете с чистой совестью. И она говорит, а что, и це буде? Буде. Буде обязательно. Дела идут все за ними, друзья. Добрые или худые дела, которые мы делаем, они за нами придут. Придут и перед престолом они будут свидетельствовать за нас. Бог не будет спрашивать, а ну расскажи, как ты делал. Ой, я ездил, ой, я старался, ой, я пел, я рассказывал. Я там. Не, ничего подобного. Твои уста будут сомкнуты, а дела твои заговорят. Все дела перед Богом, и ты глянешься и удивишься, может быть, как часто наши дела, может быть, мотивы были нехорошие, а может быть, хорошие были. Со всеми этими делами мы предстанем пред Богом. Друзья, но прежде чем дела, о которых апостол Павел говорит, всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить в соответствии с тому, что мы делали доброе или худое, нужно сделать самый первый обязательно. Многие здесь присутствующих сделали этот шаг. Первый. Божий правильный шаг. И второй сделали, первый, еще раз повторяю, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Первый, второй, покайтесь и докрестится каждый из вас. Друзья, без этих шагов все остальные дела ничего не стоят. Это по-божьему, если так сказать. Хотя они, в принципе, какое-то значение среди людей имеют и хвалят иногда. Смотри, какой добродетельный человек и так дальше, и это все полезно. Но если ты не сделал первого, не уверовал, если ты не покаялся пред Богом, то есть... За тобою вся эта вереница не отцепится за всю твою жизнь, седая голова в тебя уже, что, сколько там есть. И не думай, не утешайся тем, да я старался делать хорошо. Не это будет расчет брата взятого. А как ты отнесся, Бог спросит, к сыну моему, который за тебе на кресте висел. Ты ходил все время спиною к нему, ты отворачивался, ты делал вид, что он ничего для тебя не сделал. Ты считал, что у меня все в порядке, вот эти дела, и все. Осудят тебя эти дела, потому что самое главное, ты не почтил сына, который ради тебя, чтобы твою жизнь, никчемную, может быть, жизнь спасти, он на крест сына своего не пощадил, поразил его. Поэтому, друзья, мы сейчас идем к молитве. И наше собрание, в принципе, с одной стороны, мы благодарим Богу, и это мы правильно делаем. И каждый раз, когда мы за стол садимся, мы благодарим Бога, благодарим в течение года за пищу, которую Бог нам посылает. И сегодня просто мы коллективно поблагодарим Его за это. Но Друзья, если бы наше собрание только на этом кончилось, мы виновны были бы перед теми, которые себя убаюкивают этим. И я хотел бы сегодня предложить те, которые знают за собой дела, о которых, как Павел говорит, стыдно вспоминать, которые знают за собою, сколько позора и бесчестия они принесли имени Иисуса Христа, сегодня сделайте самый важный шаг в вашей жизни. Веруя в Иисуса Христа, покайтесь перед Ним, и тогда Бог кровью Своею сметет эти все старые грязные дела. Это только Он один может, и только таким путем можно старую жизнь, греховную жизнь ликвидировать, чтобы она не числилась ни у Бога, ни у людей. Необходимо покаяться перед Богом, и Бог ради Иисуса Христа простит грехи твои, какие бы они ни были, и ты начнешь приносить плоды Духа, о которых сказано в этой святой книге. Поэтому прежде чем нам, верующим уже, совершать молитву благодарности, я хотел бы обратиться к присутствующим. Может быть, в нашем собрании есть такие люди, а я знаю, что есть, которые еще не примирились с Богом через покаяние. Сегодня, когда секира уже у корня вашего лежит, и неизвестно, кто ей замахнется и когда, может быть, сегодня до вечера не доживешь, приди к Иисусу и восстанови добрые взаимоотношения с Ним через покаяние. Других путей не существует. И если хочешь вообще войти в житницу Его, войти в небо, быть с Иисусом там в вечности, начни свой первый правильный шаг. Начни с покаяния, с веры и покаяния. Приди к Нему и скажи несколько слов, которые откроют двери неба тебе и закроют навсегда все прошлое, какое бы оно ни было. Бог сегодня готов простить самого окаянного грешника. Самого, может быть, самого-самого, какой, возможно, не был. Хотя апостол Павел говорит, я самый первый, но даже если первее его кто-то есть, Бог и такого может простить. Если с искренним сердцем придешь к Иисусу сейчас, придешь и покаяешься перед Ним. И это будет начало. А ты думаешь, может быть, кто-то сидит и думает, а что потом? А потом Бог позаботится. А потом все остальное будет. Но начни с первого шага. Веруй в Господа и покайся. Это евангельский путь, Божий путь. И я хочу обратиться вот так ко всем присутствующим. Кто желает сегодня сделать этот важный шаг? Шаг повиновения Богу. Покаяться перед Ним. Вы можете сделать это сейчас. Вы можете выйти вот сюда и засвидетельствовать об этом, о своем желании, добровольном желании встать на сторону Бога. Если этого не сделал, ты стоишь на стороне сатаны. Уйти с этой площадки страшной, которая несется в ад, ты можешь только став на сторону Христа, покаявшись перед Ним. Таков путь Божий. У кого есть такое желание, вы можете выйти сюда и покаяться. Друзья, это можно сделать и потом, когда мы будем молиться. А если есть сейчас кто-то готов, поднимите руку, кто хотел бы сегодня изменить курс своей жизни, курс, который направлен в ад, изменить его на курс, который будет направлен в небо. Сегодня здесь присутствует тот, который имеет на это все полномочия, имеет право простить грехи и взять под свое покровительство. Иисус здесь и зовет тебя. Мы сейчас споем один куплет псалма. Неужели? Или какой вы там изберете? И во время пения, кто созрел на то, чтобы оставить уже эту старую жизнь, полную грехов и беззаконий, и стать на сторону Христа, вы можете выйти и покаяться. Друзья, споем.